22. Новые законы в стиле Исабеллино вступили в действие следующим утром в 9 часов, когда моя помощница пожаловала на кухню и без околичности сообщила, как отныне пойдут дела.
Обыгрывается имя героини. Стиль Исабеллино — направление в испанской архитектуре в период правления королевы Изабеллы Кастильской.
«Я подумала, что вам нужен распорядок дня. В противном случае вы теряетесь и ведете распущенный образ жизни».
«Где ты откопала это выражение?»
«В одной из ваших книг. Распущенный. Звучит хорошо».
«И рифмуется со словом «запущенный».
«Не уклоняйтесь от темы».
Окончательный вариант мирного договора выглядел следующим образом. В течение недели мы оба работаем каждый над своей рукописью. Ужинаем вместе, после она показывает, что написала за день, и мы это обсуждаем. Я поклялся быть искренним и давать ей дельные советы, а не лить бальзам на душу, чтобы не портить настроение. По воскресеньям планировалось отдыхать, и предполагалось, что я буду водить ее в кино, в театр или на прогулку. Она помогает мне искать материалы в библиотеках и архивах и заботится о пополнении съестных припасов, принимая во внимание семейные связи с продуктовым магазином. Я готовлю завтрак, а она ужин. Обед готовит тот, кто свободен в данную минуту. Мы делим обязанности по уборке дома, и я обязуюсь смириться с непреложным фактом, что жилище необходимо убирать регулярно. Я не пытаюсь искать ей жениха ни при каких обстоятельствах. А она воздерживается от обсуждения причин, побудивших меня работать на патрона, и от высказывания своего мнения на сей счет, если только я не попрошу. Все остальные вопросы мы будем решать по мере поступления. Я поднял чашку кофе, и мы выпили за мое поражение и безусловную капитуляцию. Всего через пару дней я в полной мере испытал на себе прелести мирной и спокойной жизни вассала. Исабелла просыпалась медленно и тяжело. К тому моменту, когда она появлялась из спальни с полузакрытыми глазами, шаркая моими тапочками, в каждой из которых могли бы уместиться две ее ступни, у меня уже был готов завтрак, кофе и свежая утренняя газета. Распорядок дня — ключница вдохновения. Не прошло и 48 часов после введения нового порядка, как я обнаружил, что начал вновь обретать работоспособность своих самых продуктивных лет. Часы заточения в кабинете притворялись в страницы и страницы прозы. И я, не без тени беспокойства, начал понимать, что работа достигла той степени сущности, когда замысел находит реальное воплощение. Слова лились свободно, складываясь в блестящий, увлекательный текст. Он читался легко и воспринимался как легенда или мифологическая сага о чудесах и превратностях судьбы, изобилуя персонажами и сюжетами, связанными с пророчеством, сулившим надежду человечеству. Повествование подготавливало почву для появления спасителя-воина, которому предстояло освободить народ от горести и унижений, дабы вернуть ему славу и гордость, посрамив коварных врагов, строивших козни всегда и испокон веку против народа, каким бы он ни был. Схема являлась безупречной и срабатывала безотказно применительно к любому верованию, народу или племени. Девизы, боги и проповеди были джокерами в колоде, при сдаче которой выпадал всегда один и тот же расклад. Учитывая характер работы, я предпочел использовать один из самых сложных приемов, трудных для практического осуществления в любом литературном произведении — кажущееся отсутствие каких-либо приемов. Язык был простым и ясным, голос звучал искренне и задушевно. Не рассказ, но исповедь откровения. Временами я прерывался, чтобы перечитать уже написанное, и мною овладевало суетное тщеславие, что запущенная моими усилиями машина работала точно как часы. Я осознал, что впервые за длительный период времени сутками не вспоминал о Кристине и Педро Видале. И я сказал себе, что дела налаживаются. Возможно, по этой причине, ибо мне почудилось, что я наконец выбрался из трясины, я сделал то, что проделывал всегда, стоило моей жизни покатиться по накатанным рельсам. Разрушил все до основания. Однажды утром, после завтрака, я облачился в один из своих костюмов респектабельного буржуа. Взойдя на галерею, чтобы попрощаться с Исабеллой, я увидел, что она склонилась над письменным столом, перечитывая то, что написала вчера.
«Сегодня вы не пишете?» — спросила она, не поднимая головы.
«День на раздумье». Я заметил рядом с ее тетрадкой перышки из набора и чернильницу с музами. «Кажется, ты считала прибор безвкусной безделушкой», — сказал я.
«И все еще считаю. Но мне 17 лет, и я имею полное право баловаться безделушками. Как вы, с вашими гаванскими сигарами?»
Почуяв запах одеколона, она метнула на меня любопытный взгляд. Обнаружив, что я одет для выхода, девушка нахмурилась.
«Снова собираетесь поиграть в детектива?» — поинтересовалась она.
«Немного».
«Телохранители не нужны? Или доктор Ватсон? Человек, обладающий здравым смыслом?»
«Не начинай искать повод не писать до того, как научишься писать. Это привилегия профессионалов, ее следует заслужить».
«Я полагала, что раз я ваша помощница, это распространяется на все сферы деятельности».
Я безмятежно улыбнулся. «Теперь, когда ты об этом упомянула, я сообразил, что есть кое-что, о чем я хотел тебя попросить. Нет, не пугайся. Тебе нужно повидаться с Сэмпером. Я случайно узнал, что у него туго с деньгами и книжная лавка под угрозой».
«Не может быть».
«К сожалению, это факт. Но ничего ужасного не произойдет, поскольку мы не допустим, чтобы дело зашло так далеко».
«Послушайте, сеньор Сэмпер очень гордый человек, и он не позволит, чтобы... Вы ведь уже пытались, правда?»
Я кивнул. «Вот поэтому я решил, что нам нужно действовать хитрее и прибегнуть к нетрадиционным и недостойным средствам».
«Вы на этом собаку съели».
Я пропустил мимо ушей укоризненный тон и продолжал развивать свою мысль. «Я подумал вот что. Будто бы случайно ты заглянешь в книжную лавку и скажешь Сэмпере, что я чудовище, и ты сыта по горло».
«До сих пор все абсолютно правдоподобно».
«Не перебивай. Ты скажешь все это и добавишь, что за работу помощницы я плачу тебе сущие гроши».
«Ну уж действительно не платите мне ни сентима».
Я глубоко вздохнул, вооружившись терпением. Когда он скажет, как ему прискорбно это слышать, а он непременно скажет, ты состроишь мину несчастной девушки и признаешься, если возможно, подпустив слезу, что отец лишил тебя наследства и хочет отдать в монахини. И потому ты думаешь, что лучше бы тебе попробовать работать в книжной лавке по 2-3 часа в день за 3% комиссионных от проданных книг, чтобы обеспечить свое будущее помимо монастыря, как женщине свободной, преданной сторонницей распространения просвещения». Исабелла подозрительно покосилась на меня.
3%? Вы хотите помочь Сэмпере или обобрать его?»
«Я хочу, чтобы ты надела платье, как тогда вечером, прихорошилась, как умеешь, и нанесла визит, когда его сын будет находиться в магазине. А обычно это происходит во второй половине дня».
«Мы говорим о том красавце?»
«А сколько сыновей у сеньора Сэмпера?» Исабелла сложила 2 и 2 и, сообразив, куда дует ветер, обожгла меня испепеляющим взглядом.
«Если бы мой отец знал, насколько у вас извращенный ум, он точно купил бы двустволку».
«Единственное, о чем я говорю, это чтобы сын положил на тебя глаз. И главное, чтобы отец увидел, как сын на тебя смотрит».
«Вы еще хуже, чем я думала. Теперь вы решили заняться сводничеством».
«Всего лишь христианское милосердие. И кроме того, ты первая признала, что сын Сэмпера хорош собой».
Хорош собой и слегка туповат.
Не будем преувеличивать. Сэмпера Джуниор всего лишь робеет в присутствии прекрасной половины человечества, которую, заметь, весьма уважает. Он образцовый гражданин. Осознавая, что перед его внешностью и статью стоит редкая женщина, тем не менее практикует самоконтроль и аскетизм, ибо уважает и почитает незапятнанную добродетель барселонских женщин. И не убеждай меня, что подобное поведение не облагораживает его, наделяя аурой притягательности, взывающей к твоим инстинктам, материнским и всем остальным.
«Иногда мне кажется, что я ненавижу вас, сеньор Мартин».
«Прислушайся к этому чувству, но не вини бедного младшего Семпера в моем человеческом несовершенстве, поскольку он, ну, скажем прямо, святой мальчик».
«Мы договорились, что вы не станете искать мне жениха».
«Никто и не говорит о браке. Если ты дашь мне закончить, я расскажу остальное».
«Продолжайте, Распутин».
«Когда Семпер и отец согласится, а он согласится, я хочу, чтобы каждый день ты пару часов проводила за прилавком книжного магазина».
«Одевшись каким образом? Как Мата Хари?»
«Одевшись нарядно и со вкусом, свойственным тебе. Стильно, соблазнительно, но не вызывающе. Если необходимо, извлеки на свет Божий одно из платьев Ирены Сабина, только поскромнее».
«Есть два или три, от которых я без ума», — заметила Исабелла, жмурясь от предвкушения.
«Тогда надень то, которое больше тебе к лицу».
«Вы ретроград. А как насчет моего литературного образования?»
«Ну где ты найдешь аудиторию лучше, чем лавка Сэмпери и сыновья, чтобы его пополнить? Там тебя будут окружать шедевры, из которых ты почерпнешь массу полезного».
«И как я это сделаю? Вдохну поглубже, а вот что-нибудь да подхвачу?»
«Это всего на пару часов в день. А потом ты можешь продолжать работать здесь, как было до сих пор, и получать от меня бесценные советы, следуя которым ты превратишься в новую Джейн Остин».
«А в чем хитрость?»
«Хитрость в том, что ежедневно я буду давать тебе несколько писет. Каждый раз, получая деньги от покупателя и открывая кассу, ты незаметно станешь подкладывать их».
«Следовательно, это и есть ваш план?»
«В моем плане, как видишь, нет ничего предосудительного». Исабелла нахмурилась.
«Не получится. Сеньор Сэмпера поймет, что происходит что-то странное. У него ум острый, как бритва».
«Получится. А если Сэмпера удивится, скажи ему, что покупатели, увидев за прилавком молодую и хорошенькую девушку, раскошеливались, демонстрируя чудеса щедрости».
«Такое происходит в низкопробных кабаках, завсегдатаем которых вы являетесь, а не в книжном магазине».
«Возражение. Я прихожу в книжную лавку и вижу такую очаровательную приказчицу, как ты. И я готов купить у нее даже последнюю национальную премию по литературе».
«Это потому, что у вас воображение еще грязнее, чем насест в курятнике».
«И кроме того, я, или вернее мы оба, в неоплатном долгу перед Сэмпера».
«Удар ниже пояса».
«Так не вынуждай меня применять еще более бесчестные приемы». Любая стратегия убеждения, достигающая цели, апеллирует сначала к любопытству, затем к тщеславию и, наконец, к доброте или угрызениям совести. Исабелла потупилась и неохотно кивнула.
«И когда вы предполагаете привести в действие свой план с тайной благодетельницей?»
«Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня».
«Сегодня?»
«Сегодня днем».
«Скажите правду. Цель этого замысла — отмыть деньги, которые вам платит патрон, и очистить совесть, или что у вас там есть в том месте, где ей положено находиться?»
«Ты же знаешь, я всегда руководствуюсь эгоистическими соображениями».
«А что произойдет, если сеньор Сэмпери откажет?»
«Убедись, что его сын находится в лавке, и приходи, одетый в воскресное платье, только не для мессы».
«Унизительный и оскорбительный план».
«И он тебе нравится». Исабелла все-таки улыбнулась, плутовка.
«А что, если сын в порыве отваги решится зайти далеко?»
«Гарантирую, наследник тебя пальцем не тронет без согласия священника и официального разрешения церкви».
«Ну, каждому свое».
«Ты сделаешь это?»
«Для вас».
«Для литературы».